Когда мы читаем «Житие святых», возникает вопрос, как обычные люди, имея такой же плоть, как мы, такие же кости, удостоились от Бога такой милости, что некоторые при жизни чудеса творили, а другие после смерти, одни при жизни, после смерти сразу, то есть они пребывали под грацией этого Бога. Как они такими стали? А путь мы знаем один. С Божьей помощью себе привить те добродетели, которые нас делают Бога подобными. Образ вложен в нас от Господа изначально при сотворении, а подобие мы приобретаем, развивая в себе добродетели. То есть терпение, смирение, любовь и так далее. И приобрести вот эти добродетели, которые нас делают Бога подобными, возможно только в том случае, если мы научимся правильно преодолевать скорби, притеснения, болезни, обиды, то есть все, что связано с неприятностями. И Господь того, кого любит, тому Он это и посылает, чтобы мы с вами навыкли в этих добродетелях, без которого невозможно унаследовать Царствие Небесное. Но мы с вами, когда в жизни сталкиваемся со скорбями, то у нас возникает сожаление о том, что скорби на нас обрушились. И возникает непременное желание во что бы то ни стало от них избавиться. Но кто не хочет выздороветь? Есть ли среди нас такие, которые говорят, ох, всю жизнь болел. Болел бы с утра до ночи. Или, к примеру, человек, который бы желал, чтобы, скажем, муж его или его жена с утра до вечера его пилила. И за это благодарил Бога. Так вот, святые отцы учат, что когда мы с вами в жизни сталкиваемся со скорбями, то ни в коем случае не следует просить Господа о том, чтобы Он освободил нас от них. Святые отцы учат, когда находишься в скорби, которую переносим с благодарением, необходимо внимательно наблюдать, чтобы не прельстил враг наше самолюбие и не возбудил желание избавиться от этой скорби. Итак, вот смотрите, как подчеркивают святые отцы, чтобы не возбудил враг, то есть желание освободиться от скорби, от болезни и прочего, оказывается, в нас возбуждает дьявол. Это он вот эти помыслы скорее бы избавиться внушает. Это он чувства и желания возбуждает избавиться от скорби, от притеснения на работе, дома, где угодно. И второе подключается – самолюбие. Вот это понятие самолюбия, оно очень широкое. И как поросли самолюбия – это саможаление. Вот кто себя любит, тот себя моментально начинает жалеть. По поводу и без повода. И жалеет аж до самых слез. До таких слез, что не остановить ручьями. Ручьями льют слезы у человека по саможалению. Зачастую на исповеди вместо слез покаяния, слезы саможаления, которые не нужны ни Богу, никому. Бедная, несчастная. И то делаю, и это делаю. Так вот. Самолюбие, оно порождает саможаление, которое возбуждает желание освободиться от скорби. Жалко себя, сколько можно. И вот если мы впадаем в такое состояние, то есть в желание избавиться от скорбей, то мы претерпим две потери. Первое. Та, что поколебится добродетель терпения. Вот желание есть избавиться, а возможности нету. Вот болею, болею. Притесняют и притесняют. И деваться некуда. И работу не бросишь. То есть, желание есть, избавления нету. Терпение мгновенно пропадает. Нет терпения. И из-за нетерпеливости у нас возникает ропот, линия, отчаяние, малодушие, ну и все, что с этим связано. То есть все негативные состояния человека мы приобретем, если только начнем желать избавиться. Желание есть, возможности нет. Не выздоравливаем. Так я замучила, как и нужно. Я чувствовал ныне, сколько можно, того не съешь, этого не съешь. Слава Богу, что не съешь. Хоть насильно, да попастишься. Это называется не мытьем, так катанием, да? Не так, так так. Итак, вторая причина. Та, что терпение уже не будет добровольным. То есть будем терпеть скорбь, но уже только потому, что деваться некуда. Так как одно желание избавиться от скорби не избавляет от самой скорби. Скорбь все равно останется, но терпение уже будет подневольным. А Бог вознаграждает только добровольное терпение. Вот если мы добровольно терпим, Господи, слава тебе, Господи, я по славу твою терплю это. Я это терплю, потому что ты заповедовал мне терпеть. Я это терплю, потому что ты мне это попустил для моего же спасения. Вот когда мы добровольно вот так, внутри, с такими помыслами и состояниями принимаем скорбь, неприятность, болезнь, то тогда Бог ее принимает, и мы за это получаем от Господа награду уже при этой жизни и в жизни следующей. Здесь награда будет то, что мы обретем терпение, смирение, послушание, и не будем уже страдать от этой скорби. Скорбь есть, а мучений нет. Мы ее с удовольствием претерпеваем. Болячка есть, но она уже не досаждает. Слава тебе, Господи. Заболела, ну все, слава Богу, вспомнил, что Бог есть. Помним, как в Чёрском монастыре, да, когда одну женщину по молитвам старца Господь исцелил от рака груди. Она плечо как болело, так и болит. Она говорит, батюшка, нельзя ли, чтобы плечо прошло? Она говорит, нет, нельзя. Плечо пройдет, и Бога забудешь, молиться перестанешь. Поэтому нам на пользу, чтобы немножко там болячка какая-нибудь была, вот, будь то физическая, будь то душевная, будем Богом чаще вспоминать. Так вот, еще раз, если мы внутри себя возбуждаем состояние избавиться от скорби, то первое, мы теряем терпение, второе, терпим, но терпение уже подневольное, и награды от Бога за это не будет. Есть скорбь, есть неприятность, есть болезнь, а награды нету, ни здесь, ни там. Так вот, святые учат, если мы будем направлять и отражать желание избавиться от скорби и таким образом охотно претерпевать их, имея внутри намерение претерпеть и в 100 раз большие скорби, если это будет угодно Богу, то даже за самое короткое страдание Господь воздаст, как за самое длительное. Вот плечо заболело. Ну, сказал, вот пусть и кисть болит, и локоть. Еще больше ты терпел. Только крити Господу. Ты это попустил, мне для терпения будет терпеть. Вот ругает меня, пусть не только ругает, пусть еще по голове пьет, через каждые 15 минут. Буду терпеть. Только, Господи, укрепи. То есть еще больше ты терпел. Только укрепи. Поэтому вот с таким состоянием внутренним, даже короткую какую-то неприятность, вспышку, болезнь, насморк, Господь примет, как будто мы с вами всю жизнь страдали от какой-то неизлечимой хворобы. Вот об этом, если мы с вами будем помнить, то уже нам не страшно будет встречать неприятности в жизни, потому что люди страдают от своих болезней. Больше всего они досаждают. Не так даже внешние наши обстоятельства, ну скажем, то, что на нас ругаются, потому что мы зачастую огрызаемся и таким образом считаем, что спасаемся. Нам словом опять навстречу, и уже не так больно, уже не так худо. А болезнь, тут уже никуда не огрызнешься, она болезнь. Она есть и все.
А лечиться нужно?
Нужно лечиться, но при этом, когда пьем таблетку, говорим, Господи, если тебе угодно, ты меня этой таблеткой исцелишь. А если нет, укрепи меня в этой болезни, и все. Поэтому, вот смотрите, уже страх преддверия болезни наступает. Вот появился насморк, уже все, ну сляпу. И сразу дело подключается, говорит, смотри, за картошкой в магазин сходить будет некому, кружки воды никто не подаст, сейчас будешь лежать, и все. И уже у нас страх, мы уже черным боком смотрим в свое недалекое будущее, начинаем унывать, отчаивать, и еще в тех случаях, которые еще не случились, и может вообще не случиться, а уже напереживались вдоволь, себя накрутили и накрутили окружающих. Своими помыслами, потому что мы непременно высказываем то, что у нас болит. У кого чего болит, тот о том и говорит. Народная мудрость гласит, так и есть. Наши болячки все знали. Все, мы их с удовольствием рассказываем. У кого язва лучше. Так вот, поэтому святые отцы не советуют давать воли своим желаниям, а сообразовывать их с волей Божией. То есть, мы внутри говорим, Господи, ты хочешь, чтобы это со мной случилось? И я этого хочу. Не моя, но твоя воля да будет. Да будет воля твоя. Все. Ты хочешь, я хочу. Ты не хочешь, я не хочу. Другого нету. И тогда будет легче переносить. Еще раз напоминаю о том, что вот эти вот слова изучения святых отцов или выдержки священного писания, их непременно надо проговаривать. Хотя бы про себя. Почему? От этого великая польза. Святые отцы учат, что у нас на устах, то будет в сердце. На устах, говорит, прощаю, и в сердце будет прощение. На устах, говорю, я тебя люблю, и в сердце будет любовь. На устах, говорю, претерплю что угодно, Господи, укрепи, и терпение будет в сердце. Непременно, что на устах, то и в сердце. Как бы в сердце до этого не кипело, как бы все не возмущалось и не восставало, как только сказал, моментом в сердце тишина. Буря улегается. Что на устах, то в сердце. А говорит, как я скажу, если у меня я этого не чувствую? Вот как только сказал, начнешь чувствовать. Поэтому очень полезно, когда мы с вами встречаемся со всевозможными неприятностями в жизни, уже тут на преддверии неприятности враг уже начинает запугивать. Вот сейчас заболеешь, или вот сейчас выругают, вот сейчас начальник выгонит с работы. Сразу говорим, Господи, если можно, пусть меня минует чашек я, а больше не как я хочу, но как ты, не моя, но твоя воля да будет. Все, и покой, тишина, все бесы рассеялись, и уже нет у нас с вами ни волнения, ни уныния, ни отчаяния, потому что когда человек находится в таком разрозненном состоянии, то он делает массу ошибок, потому что у него разум занят не тем, как исполнить что-то, или как правильно поступить, или правильно сказать слово, а занят размышлениями о тех вещах, которые еще не случились и могут не случиться. Он запуган, он поврачен унынием, отчаянием, и человек делает массу ошибок, которые одна, наслаиваясь на другую, действительно уже начинают давить на человека, и возникает уныние, отчаяние, к этому еще вот это добавилось, и это еще, и человеку трудно выкарабкаться. Поэтому, когда мы себя предоставляем волю Божию, то у нас не помрачается разум, и мы не делаем дополнительных ошибок, то есть можем избежать того, чего можно избежать в данный момент. Так вот, таким образом внутри у нас всегда будет покой, потому что что бы с нами ни произошло, будет для нас желанно. Мы сами этого хотели. То есть я хотел, чтобы меня обругали. Хотел. Вот хочу. Потому что, ну что я от них еще нужно ожидать? Вот так, мне про себя сказал, и все. И превознешься. Они такие есть. Кто с него возьмет? Он такой есть. Пусть ругается. Все. И из христианина сразу превратился в язычника. А сказал, нет, я буду от него терпеть, потому что я его люблю. Он бы этого не совершил и не обругал бы меня, если ты Господь не попустил. Он может благодетель. Вот он обругал, и его языком я себе обрел венец в Царстве Небесном, который меня будет ожидаться. Все, он может благодетель. Слава тебе, Господи. Взял бы и целовал его, благодетеля. Я обнял поклонник. Так вот, святые отцы указывают, что Бог посылает скорби и нужды для научения и вразумления, или в наказание за грехи наши. Итак, эти скорби и нужды благотворны для нас, и праведно именуется спасительным крестом. Только мы с вами здесь говорили о крестоношении. Так вот, крест, который Бог нередко возлагает, на самых близких любимцев. Итак, помним, кого люблю, того наказываю. Так вот, чем крепче нас Бог любит, тем тяжелее крест на нас нагружает. Но вот это понятие «Бог любит больше, Бог любит меньше» – это условное, чтобы мы своим разумом могли как-то достигнуть до того, почему же вот праведника и вдруг на него столько бед обрушивается. А мы с вами знаем из догматического богословия, что Бог любит равно всех. Он одинаково любит убийцу, насильника и праведника. Он всех любит одинаково. Вот это он сказал: «Я на праведных и неправедных посылаю дождь и солнце». То есть любит он всех абсолютно одинаково. Так вот, почему вот эти кресты накладывает на тех, кто стремится к Богу, на преподобных? Потому что вот это несение тяжелого креста, оно больше всего угодно Богу. Потому что несением креста мы обретаем в себе добродетели. Но невозможно приобрести добродетели, если не подвергаться вот этому тяжелому крестоношению. Невозможно. Так вот, святые отцы еще указывают на одну характерную черту нашего состояния. Это то, что мы с вами не можем не желать благополучной жизни. Просто почему? Вот у каждого внутри есть желание жить благополучно. Так вот, это желание вложено в нас самим Богом. Поэтому Он и в молитву, которую Сам нам дал, включил такие слова: «Не веди нас во искушение». То есть стремление к благополучию у нас естественное. И мы просим: «И не веди нас в искушение». Но вот если после такой молитвы скорбь не проходит, неприятность не заканчивается, значит явно, что на это есть святая воля Божия. То попроси: «Не веди в искушение», а искушение не прекращается. Значит, мы про себя рассуждаем: раз не прекратилось, Бог же слышит наши молитвы. Раз не дал прекращение искушению, значит, на то Его воля. И мы сразу себе добавляем: «Господи, ты этого хочешь, я хочу». И мы, как твари, должны подчиняться Творцу, Его воле и с радостью воспринимать. Помню, как-то в школе, на занятиях с учителями, я сказал, что мы твари, и они крепко обиделись. Потому что считали слово «тварь» ругательным словом. Потому что говорили: «Ах ты, тварь». Вот. Но когда они поняли, что «тварь» — от слова «творец», и что мы сотворены, тогда, значит, вызвало крайнее удивление, и они отлегло у них от сердца. Понятно, что вот это слово «тварь» ругательным сделали безбожники, когда издевались, когда теорию Дарвина приняли на вооружение, и если кто-то говорил, что он сотворен Богом, то тогда ругательный: «Ах ты, тварь! Ты сотворен, а мы это обезьяны, у нас просто нет другой». Так вот, все, что Господь нам посылает, мы охотно с радостью переносим как средство, необходимое для нашего спасения. Итак, если мы взглянем на все неприятности как на единственное средство для нашего спасения, то мы уже совсем в другом ракурсе начнем их видеть. То уже не будет саможаления ненужного, отвратительного, не будет самолюбия, не будет ропота, потому что редко кто в больнице ропщет, когда его лечат. Редко кто вообще. Ну, есть такие в больнице ропщет. Приходит укол делать, а вместо благодарности медсестре начинает ей выговаривать, что таблетки горькие, что много их и так далее. Да? А большинство все-таки воспринимает это правильно, как должное и как норму. Еще и просят: «Сделайте мне еще чего-нибудь». Тоже такие вещи. Потому что мы дополнительные скорби просить неправильно. Потому что можем выбросить такое, что не понесем. А претерпевать то, что Господь выпускает, вот это норма и это замечательно. Вот. Итак, мы каждый раз должны подражать Господу, поскольку мы с вами христиане, на все, кто написано имя Христа, христианин. Поэтому и уподобляться Ему должны и в крестоношении, и в претерпении скорбей, и несчастья, поскольку Он сам претерпевал, и мы должны Ему в этом подражать. Он избитый нес на себе крест тяжелый, такой, что под ним упал. Поэтому мы должны почаще для себя повторять: не моя воля, но твоя да будет. Чем чаще мы это говорим, тем больше мы обретаем спасение. Были люди, которые спасались одной вот этой молитвой: не моя, но твоя воля да будет. Вот есть одна святая, которая стала святой только потому, что постоянно про себя повторяла эту молитву и подчинила свою человеческую волю воле Божией. Так же, как Господь подчинил свою человеческую своей же божеской воле. У Христа две воли было, помним, да? Божеская и человеческая. И когда Он молился, сказал: Господи, если можно, пусть меня минует чаша сия, чтобы не ее не пить. А впрочем, не как я хочу, но как Ты. Не моя воля, но Твоя да будет. И таким образом Он подчинил свою человеческую своей божеской. И мы подражание Ему, когда произносим так, то мы уподобляемся, становимся истинными, настоящими христианами по духу, а не по названию. Поэтому мы ни в коем случае не должны угождать самолюбивому желанию непрерывного благополучия, которое на земле невозможно. Рая на земле построить невозможно. Это удел безбожников, попытка построить рай, да? Попытка построить коммунизм. Кто хочет, тот работает, кто не хочет, не работает, но едят все. А в Священном Писании сказано: кто не работает, да не ест. Вот эту фразу коммунисты потом взяли на вооружение. Итак, непрерывное благоденствие – это удел следующей жизни. Вот если мы с вами об этом помним, что вот там будет вечность и вечное блаженство. Поэтому ради этого... Но почему бы мне чуть-чуть не перестрадать, чуть-чуть не переболеть? Очень замечательный пример – это с прививкой. Сделали прививку от оспы там или от брюшного тифа, мы чуть переболели, под лопаткой поболело или там на руке, но зато потом уже не болеем до смерти. Точно так же переболел здесь, перестрадал, вылечил свою душу, она уже не подвергается тем страстям, которые чужды Царству Небесному. Ну и святые отцы нам рекомендуют о том, чтобы мы терпение свое постоянно упражняли. И в каждом случае видели Божий промысел и Его заботу о нас, и поступали по Его воле. Даже в самых каких-то исключительных ситуациях. Ну, вот, к примеру, был случай, когда одного инока выгнали из-за стола старца. Мы вот сидели, слушали, он говорит: встань, он пошел вон. Ну, встал и ушел за стола. Тут же его позвали: ну, вернись назад. Он снова вернулся, начал кушать. Если мы заглянем в свою собственную жизнь и зададим себе вопрос: вот так, в компании выгони нас из-за стола, вернемся мы назад? Нет. В лучшем случае скажем: да я не хочу уже, я уже наелся, спасибо. Это в лучшем случае. А в худшем мы пулей вылетим из-за стола, и больше мы всю жизнь с ними за стол не сядем. Так вот, этого инока когда спросили: как тебе удалось? Вот тебя выгнали, и ты тут же без обиды назад вернулся и стал есть. Если мы даже вернемся и сядем, мы есть не будем. Потому что обида изнутри будет так распирать, что мы вот-вот лопнем. Так вот, его спросили: как тебе удалось? А он сказал: а я представил себе, что я пес. Меня выгнали, я побежал. Меня позвали, я прибежал. Пес не обижается. Позвал, он виляет хвостом. Злопамятство им чуждо. А ведь грех злопамятства заставляет обижаться. И вот Господь попустил, чтобы с ним так обошлись. И он стал великим святым. Вот этот инок, который выгоняли из-за стола, он стал великим святым. Вот и нам бы так. Пнули ногой, отскочил. Позвали, прибежал. И самое главное, вести себя так в семье. Потому что мы постоянно друг друга пинаем словом, чувством, делом. А вот когда нас назад зовут, мы не хотим прибежать, виляя хвостом. Не чувствуем мы себя псами, мы себя чувствуем некоторыми великими. Мы такие все себя важные, а с нами таким тоном разговаривают. Вот об этом бы, обо всем помнить, когда на практике сталкиваешься в жизни с такими явлениями. То есть они на шею садятся, да? Если не огрызаешься, они еще больше нападают. Мы к ним сочувствуем и состраданием относимся. Но самое главное, что мы сами так поступаем. Мы видим, как с нами обращаются, но как-то мы становимся слепыми и не видим, как мы с другими обращаемся. Но самое страшное – это духовная слепота, когда человек не видит своих грехов, а видит чужую злобу и злобность, но не видит свою. Так вот, когда мы становимся на путь спасения и пытаемся идти этим путем, то есть творить добрые дела, то дьявол начинает нам давать советы злые, в добром. Вот есть такие бесовские искушения. Когда дьявол видит, что мы право живем и усердствуем в добре, преуспеваем в добродетелях, то есть терпении, смирении, покорности, и видит, что не может на явное зло нас совратить, ну, чтобы мы начали раздражаться, кричать, жадничать там, и прочее. Если он так не может нас прельстить, тогда он под видом ангела света посылает нам мнимо благие помыслы. То из изречения Божественного Писания, то примером святых, и возбуждает неблаговременно и не по силам принимать непомерные подвиги, чтобы толкнуть нас в бездну. Каким образом? Вот читаем жития святых и решили им подражать, а навыка нету. Вот набрала столько молитв, что потом сломалось вообще молитвослово, не может взять руки. Начала в храм ходить, и каждый день в ущерб семье, а потом вообще в храм ходить перестала, и так далее. То есть есть подвиги не в меру, поэтому как же их соразмерить? Невозможно самому, положась на свой разум, с этим делом справиться. Поэтому для этого у нас есть духовники, есть священники, без благословения которых нельзя брать правила дополнительные, кроме тех, которые обязательны для христианина. То есть мы знаем, обязательно для христианина это утренние и вечерние молитвы, перед той, после еды, перед началом работы, по окончании работы. Это вычитывать каноны и последование к тому причащению перед исповедью причастия. Вот это обязательно. Обязательно чтение Евангелия, хотя бы понемногу. Ну и жития святых. Если сверх этого человек что-то берет, надо на это благословляться. Потому что можно набрать столько, что потом не понести. И это враг толкает на вот эти мнимые подвиги. Вот он одних приучает жестоко изнурять свое тело постом. Я знаю такие случаи, когда человек до такого себя состояния постом извел, что он элементарных вещей выполнить не может. Он не в состоянии, у него нет ни сил, ни телесных, ни духовных. Он изможденный. Вот довел себя постом, потому что он считал, что поститься надо так, что пост – это спасение. Смысл какой? Мы помним, что вот эти все молитвы, пощения, спание на сырой земле или на холодной, спание на твердом, на полении под головой. Это все средства на борьбу со страстями. Но не постом мы спасаемся. Не спанием на твердом покрытии мы спасаемся. Вот эти вот все действия нужны для того, чтобы умертвить наши страсти. Но не таким образом проложить себе путь, что вот я буду поститься и попаду в Царство Небесное. Нет, буду поститься, чтобы, скажем, себе умертвить страсть чревоугодия. Ну и глазами, ушами, чтобы умертвить себя страсть к развлечениям. Так вот, когда люди увлекаются такими подвигами и видят в них цель, не как помог, не как оружие на борьбу со страстями после молитвы, а как сама цель, тогда они впадают непременно в гордыню. Я постник, я молитвенник. Вот они не молятся, они безбожники. И вот через эту гордыню враг берет в плен душу и доводит до крайнего изнурения, или утомляется человек от вот этих непомерных тяжелых подвигов и становится вообще равнодушным. Сколько раз было, смотришь, загорелся человек, ходит в храм, регулярно, без пропуска, на занятия ходит, и вдруг смотришь, отпал, полностью отпал, ни в церковь, никуда, остыл, мгновенно. Вот это очень опасное состояние, загорелся как спичка и потух. Почему? А непомерные подвиги на себя взял. И через гордость потом и отпала церковь. И, кстати, если человек отпадает, то он с удвоенной силой набрасывается на мирские утехи. Страсти в нем еще сильнее начинают кипеть, чем до того, как он предавался вот этим духовным подвигам. Еще сильнее буревают. Вот кто боролся, скажем, со страстью взирать на экран телевизора, знает, что были такие случаи, выключил телевизор и не смотрит его человек целый месяц, полтора не смотрит. И уже успокоился, и начинает гордиться тем, что он телевизор не смотрит. А потом дьявол через любопытство говорит, слушай, такие события идут, боль врезался. Ты включи только вот только одну передачку посмотри. Вот он включает телевизор, только одну передачку. И больше уже выключить его не может. И телевизор, если до этого смотрел от случая к случаю, то потом оно не выключается с утра до вечера. И не оторваться. Ни на молитву, никуда. Вот страсть, если Господь нас от нее освободил, то будет омеру. Если мы назад возвращаемся на нее же, то тогда от нее освободиться гораздо тяжелее. Вот кто курил и бросал курить, и освободился, а потом снова закурил, знает, что второй раз курить, бросить практически невозможно. Очень тяжело. Кто пил, и Господь освободил, а потом он снова туда же, к этому демону винопития, снова освободиться гораздо тяжелее, иногда невозможно вообще. Поэтому очень важно ценить то, от чего нас Господь освободил, от которого греха, и снова к нему не возвращаться, ни под каким предлогом, а возвращаемся мы по гордыне, по гордости по своей. Я уже могу с этим легко справиться. И вот святые отцы указывают, что многие погибли от вот этой козни вражеской, когда сверх меры нагружаем на себя подвигами. Поэтому предупреждают святые отцы, что мы должны в этих случаях держаться доброго совета. Не пренебрегать, не полагаться ни на свой разум, ни на свои силы. Непременно делать по благословению. И вот недавно святые отцы говорят, что священник – это указатель Царствия Небесного. Подошел к священнику, читать мне еще дополнительно акафист или не надо? Слушай, а что ты читаешь? А я три катехизма читаю, а еще четыре акафиста. Он говорит, нет, не надо тебе еще, хватит. Или наоборот, а что читаешь? Ничего не читаю. Ну, тогда читай на здоровье. Но если будет туго, подойдешь, скажешь. Будем думать, читать дальше или нет.
Получить благословение, это надо выполнять. Если я благословение не получила, я полностью должна выполнять, как нужно все. А я не всегда его могу.
Значит, что если подошел, допустим, вот я решил почитать акафист. Говорю, батюшка, благословите меня читать акафист. И батюшка благословил. Тогда это уже все. Если не читаешь, благословение не выполняешь. Это же грех перед Богом, конечно, правильно? Да? Тогда считаю, что лучше не благословляться. Потому что, ну, вдруг сегодня я хочу читать, завтра не хочу читать. Ну, что ж я буду благословляться без алуда или сломаюсь? А так не благословился, хочу читаю, хочу не читаю. Значит, чтобы не попасть вот в такой просак, тогда мы, когда благословляемся, мы говорим, батюшка, благословите меня, а как читать по мере возможности? Понятно, да? По мере возможности. Тогда по мере возможности Господь будет укреплять. И не будет вот такой обязаловки, да? А если мы обязательно благословились, то, конечно, читать надо. А если, допустим, стали читать, благословились и чувствуем не состояние понести, что мы делаем? Приходим к тому же батюшке и говорим, батюшка, раз благословите, не могу потянуть. Вот буду на исповеди каяться в том, что взял подвиг сверх меры, не подумав. Поэтому отцы и учат. во-первых, подвиги, хотя и похвалили, но мы их должны использовать только как средство для борьбы со страстями. И мы должны их то умалять, то увеличивать, то изменять, то совсем прекращать. Итак, не смущайтесь, если вдруг наблагословлялись на какие-то молитвы, посты, на какие-то дела. Вот благословился ухаживать за больным. И потом смотришь, что не укладываешься, не получается. И начинает человек делать подвиг всех мер и ломается вообще. Поэтому не надо стесняться и бояться. Надо прийти к священнику, у которого благословились, и сказать, что вы знаете, вот у меня обстоятельства изменились, я вот благословился на это, теперь я это понести не могу. Снимите благословение. И все, и весь вопрос. Или пришел, сказал, вот мне это много, я столько понести не могу, что мне сделать? Сколько мне от этого оставить? И священник скажет, сколько оставить. Или говоришь, мало мне, вот пришел, вот мало, не могу, дайте мне еще что-нибудь. А священник говорит, хватит. И все, внутри мало уже не должно быть. Потому что уже дальше свою волю ищем, а не Божию. Некоторые обижаются. Я так хочу, а вы мне не даете. Уже вот за одно это, что я хочу, не даете, не положено давать. Потому что свою волю ищет. Зачем тогда благословляешься? Благословиться для того, чтобы так, как тебе хочется, или так, как Господь хочет. Зачастую так и делают. Приходит батюшка, благословите. Не благословил. Ну, наверное, он ничего не понял. Пойду к другому. Иду к другому батюшке. Батюшка другой благословляет. Говорит, как же так? Тот не благословил, да вот так правильно понял меня. А Господь сказал, хотел мою волю узнать, я тебе сказал. Ищи свою, на, получи свою волю. Мы посмотрим, что с тобой будет. И другой батюшка благословляет. Так вот, святые отцы указывают. Те, кто не могут поднять такие подвиги, как святые, могут иным образом подражать им. А именно, возбуждением в сердце добрых расположений, навыкновением теплых молитв. Не надо читать по 50 акафистов. А вот те правила, которые обязательные, научиться не рассеянно и с теплотой молиться. Ну понятно, что без покаяния и без молитв об этом как Господу невозможно обрести. Дальше. Чем еще? Побеждением страстных помыслов и пожеланий. Чем побеждаем? Ну прежде всего, тем, что мы не идем им навстречу и не уступаем им. Ну вот, увидел колбасу, помысел возьми, откуси. Не соглашаться с этим помыслом, не уступать ему, отогнать. И так с каждым своим движением страстным души. Так вот, не согласиться со страстными помыслами, пожеланиями, пожалуй, потяжелее, чем спать на голой земле. Вот попробуйте, можно ночь переночевать на твердом полу. Ну вот постелил просто на пол и лег. А вот попробуйте кто-нибудь не согласиться ни с одним страстным помыслом. Удастся? Какая идет война, какая идет брань с помыслами и пожеланиями. Желания возникают. И плоть восстает, с ней сражаемся. А вот это можно любому. Не надо иметь ни богатырскую силу, никакое громадное здоровье для того, чтобы бороться со страстями и помыслами. Можно быть больному, разбитому, лежать в постели и бороться с помыслами и страстями. А можно спать на сырой земле и быть ими обуреваемыми. И никак не справиться. И почти ничего не есть, почти не спать. С утра до вечера молиться, молишься, а тебя одолевают страстные помыслы. Итак, вот эти подвиги можно делать любому человеку абсолютно. Без каких-то ограничений, как это делают святые. Итак, хранением чистоты сердечной. Чистота сердечная. Как мы сегодня ее приобретаем? Ну, первое, самая большая грязь – это телевизор, через глаза, через уши. Дальше. Сплетни, пустословия, празднословия, через уши. Взгляды наши нескромные, через них сердце морается. Итак. Хранение чистоты сердечной. Для этого уже опять-таки не надо быть ни крепким, ни здоровым, не надо уходить и жить в дупле. Можно находиться среди людей и развивать в себе вот эти способности. Вот об этом не забывать. Вот то, что мы сейчас с вами проходим, не забывать о том, чем мы можем угодить Богу и какой подвиг можем совершить. Итак, рождение чистоты сердечной, борьбы с помыслами и со страстями внутри, любовью, молчанию и к уединению. Вот любовь к молчанию и уединению, просьба не путать с нелюдимостью. Знаете, есть такой грех, нелюдимость. Когда человек в глазах говорит, мои, их бы не видели. Вот есть такое состояние, когда говорит, видеть никого не хочу. Вот это есть грех, это нелюдимость. А другой грех, это наоборот, когда человек минуты не может один побыть, ему надо с кем-то пообщаться. Для чего? А пустословие, празднословие, развлечения, который ищет компании. И дома ему поэтому не сидится. И бежит он куда угодно в поисках вот таких приключений. И любовь к молчанию. Молчание должно быть не только языком, но молчание чувствами. Чувства должны молчать, не возбуждаться, негативные вот эти чувства. Потому что бывает, человек молчит, а внутри все кипит. Вот ему говорят, он стоит, слушает, молчит. А внутри кипит все. И это не молчание. Дальше. Смирением и кротостью перед всеми. Вот такая добродетель. Смирение и кротость перед всеми, не перед начальством. Перед всеми. Деланием добра тем, от которых пришлось претерпеть что-нибудь недоброе. Итак, вот мы с вами вот эту заповедь недавно проходили, да? Делание добрых дел тому, кто нам сделал неприятность. Помните, мы с вами разбирали, что когда нам кто-то сделал какую-то неприятность, мы в лучшем случае ему прощаем и больше не обижаемся. Но это только ползаповеди Христовой выполняем. А ведь заповедь Христова, что благотворите ненавидящих вас и благословляйте проклинающих вас, то есть благотворите. Мы ко всему еще должны обязательно делать какое-нибудь доброе дело тому, кто нам устроил гадость. Ведь обязательно должны. А мы эту заповедь не выполняем. Вот если набираешь память, ну-ка припомним. Много добрых мы дел сделали тем, кто нам сделал неприятности. Да, как-то трудно припомнить. А если один раз в жизни сделали, так мы всю жизнь помним. Кому мы сделали, он нам неприятности, а мы ему на зло добром ответили. Вот, итак, считая себя христианами, мы не выполняем господскую заповедь. Творить добрые дела тем, кто нам вредит. И даже не задумываемся, мало то, что не делаем, мы не задумываемся о том, чтобы ему приятное сделать. Вот этому человеку, который мне вчера насадил. Вот чтобы ему приятное сделать. Постоянно у нас должно это быть. Точно так же, как мы с вами не выполняем заповедь Божию, которая читалась, в частности, сегодня на литургии. Священное Писание там было так. От взявшего у тебя, не требуй назад. То есть взяли у тебя в долг, не требуй назад. И вот если мы с вами припомним, если дали в долг, в лучшем случае мы ходим и молчим. Но внутри, когда же он отдаст? Внутри не отдает, взял и не отдает. Наверное, никогда не отдаст. Это в лучшем случае. А в худшем случае, говорит, когда отдашь? И наше христианство на этом заканчивается полностью. Все, нет его. Потому что Господь заповедал, Он заповедал. Взявшему у тебя, не требуй назад. То есть отдаст, отдаст, не отдаст, не надо. То есть если дал, забудь. Много мы забываем? Нет. Почему? Изначально, когда у нас приходит и говорит, дай 5 лат взаймы, мы еще 5 раз подумаем, дать или не дать, но это хорошо. Но когда мы даем, мы имеем твердое убеждение и надежду на то, что эти 5 лат вернутся назад. Нет у нас внутри такого, что мы попрощались с этими 5 латами до конца дней своих. Но нет у нас внутри этого. Потому что если бы мы для себя знали, что эти 5 лат нам не вернут, вряд ли мы их дали бы. Ага. Значит, Господь сказал, у взявшего назад не требуй. Все, дал, забыл.
Не забывается.
Правильно. Хочется заполучить назад. Почему хочется? Еще раз повторяю. Ошибка, она изначально. Ошибка в том, что когда мы даем, у нас есть уверенность, что мы назад получим. Поэтому мы от этого страдаем. Но если мы с вами христиане и выполняем заповедь Божию, нам пришли и говорят, дай 5 лат. Мы по себе говорим, так, сейчас отдам 5 лат, и по закону Божьему я должен с ними попрощаться на веки вечные. Потому что могут не вернуть, а требовать, даже мыслить не имеют права назад требовать. Значит, говорим так, нет, 5 лат я ему не дам. Дам я ему 2 лата и забуду для начала. И говоришь, вот значит 5 лат не могу дать. Если стоит 2 лата, он говорит, ну мне 5-то, ну попроси еще у кого-нибудь. Вот дали 2 лата и забыли. Для начала. А лучше правильно, вот подсказала наша слушательница, добавить еще лат. Дать 6. И сказать, Господи, это мне за мою жадность. Вот дам 6, и пусть он мне их не вернет. Никогда в жизни. Нет, ему не будет, потому что мы ему простили заранее. Был такой случай, когда святой пустил к себе переночевать одного проходимца. Вот, слушайте, проходимец, да? Да проходил мимо человек. Понятно, да? И остался переночевать. Но почему у нас такое обращение? То есть проходил мимо, его пустили, а он с собой что-то унес. Понятно? Поэтому вот проходимец какой, я, понятно, да? Итак, вот такой проходимец попался, пустил, он его переночевал, а он его обобрал. И ушел. И на таможне его задержали. Почему? Когда открыли, там церковные вещи. Подсвечники, иконы, кадилы и прочее. Арестовали и привели с ним назад. Говорит, вот смотри, поймали вора. А тот говорит, а я, говорит, ему подарил это. Таможенники его отпустили. Тот на колени расплакался, разрыдался, стал православным христианином. Вот. А почему он так сказал, я ему подарил? Потому что, как только утром увидел, что его обобрали, он сказал, Господи, не накажи его, я это ему подарил. И вот эта награда пошла в Царствие Небесное выше всякой милостыни. Мы помним, что если нас обворовали, или нам не вернули долг, взяли и не вернули. А мы говорим, Господи, я ему подарил эти деньги. Вот только дала, он взял, вышел за дверь. Мы говорим, Господи, я ему подарил, а вернет, вернет, не вернет, не вернет. Не вернули нам, то эти деньги пошли в Царствие Небесное выше всякой милостыни. Почему Господь попускает, что у нас берут в долг? Почему Господь попускает, что нам их долго не отдают или не дают вообще? Почему? Вот если мы зададим себе такой вопрос, то мы сразу получим ответ. Потому что, говорит, на исповеди, когда тебе священник говорит, каешься, что жадная? Говорит, нет, я не жадная, я всем даю. Тут же дьявол говорит, ну сейчас мы посмотрим, какая она не жадная. Я к ней соседа пришлю за 3 латами. Вот посмотришь, она ему не даст. А если даст, так будет готова убить его, когда он не вернет. Господь, ну давай. Приходит у нас сосед, берет и не отдает. А мы действительно его начинаем ненавидеть. Взял и не отдал. Мы его убиваем своей ненавистью. Вот и все. И жадность наша наружу. Мало того, вот человек всем дает милостыню и думает, тут я не жадный. Милость всем даю. А бес говорит, он не жадный, пока сам дает. Когда я его отниму, любым способом. Посмотришь, он убить будет готов, он жадный. И у нас или в долг берут и не возвращают, или нас грабят. И мы действительно видим, что оказывается у нас эта жадность наружу. И тут мы слепы. Ведь не видим, что жадность Бог лечит. Вот не возвращают нам или обкрадывают нас. Не видим, что это Бог жадность лечит. Мы продолжаем упорствовать, ненавидеть того, кто нас обобрал. Не видим, что это Божие попущение, что Господь попустил, чтобы нас добродетели обучить, чтобы мы не думали по своей гордости, что мы такие щедрые, что гораздо жадные. Щедрости нас Господь учит, чтобы мы расставались без борьбы с деньгами, с вещами, при любых условиях. Очевидно, брашется вопрос, что у меня, скажем, последние деньги, пришли их просят, я должен отдать, а завтра останусь без копейки. И действительно такое может случиться. И будут нарицания. Поэтому нам Господь дал разум, чтобы мы с рассуждением все делали. На самом деле, просят 5 лат, а они последние. А завтра семья останется без куска хлеба, да? Конечно, и в таком случае можно с верой отдать, и завтра найдутся деньги. Такое может случиться. А может случиться так, что дали, а завтра нет ни копейки. И мы пожалели о том, что дали. Вот отдал, а сейчас теперь сижу сама голодная. И вот смотрите, когда дали, пошла награда на небо. Как только пожалели, эта награда свалилась. Откуда? Нету, мы пожалели, что дали. И награды на небе нету, и денег нету, и голод. Поэтому, если мы еще не стоим так твердо в вере, да, вот как та женщина, вдова, когда пророк Илья пришел к ней, а у него муки на один пирожок, а у него маслица на один пирожок, он говорит, испеки мне пирожок. И она молча, ни слова не говоря, ему испекла, ни сыну, ни себе. И у нее масло потом не прекращалось. Сколько лило, столько из бутылки лилось. И мука не прекращалась, сколько отбиралось, столько и было. Таких случаев много в житиях святых. Но для этого надо иметь веру, которой у нас с вами на грош нету. Можно, была бы у нас с вами вера. Господь сказал, была бы вера искренняя, вы пытали горе передвинуться, она передвинулась. Была бы вера, у нас с вами масло в бутылке бы не прекращалось. И мука потом не прекращалась. Но нет у нас с вами такой веры. А раз ее нету, значит мы должны осторожно с этим поступать. Итак, пришли, просят 5 лат. Сказано, просящему дай. Сказать, 5 лат, не могу. Значит, мы должны расстрелиться в случае, тебе 50 сантим дам. Вот на 50 сантим устроит, да, не устроит, ну нет. Дали 50 сантим и забыли, что дали. Забыли, вернут и вернут, не вернуть не надо. Я вам скажу, знаете, какую радость испытывает человек, я от многих слышал. Когда дал долг и забыл, нас по-настоящему, по-христиански, забыл, напрочь забыл. И вдруг ему возвращают деньги, а он с удивлением говорит, а это откуда? Он говорит, да вот я уже тебя брала. И тут человек начинает соображать, что надо же, смотри, а я и забыл, да? То есть поступил по Евангелию, это чудо. От этого великая радость бывает, что оно уже уложилось, да, и забыл. Дал столько, чтобы не пожалеть на завтра. Это для начала. Еще раз, для начала нам не надо сразу отдавать все деньги и верить, что масло не кончится в бутылке. Не надо, не потянем мы такой груз. Для начала нам с жадностью вообще расстаться. Для начала надо научиться давать, чтобы забывать. Чтобы не требовать назад ни в помыслах, ни языком. Вот что для начала надо. И не отказывать просящему. Просит 20 сантимов, ну нет, дал копейку. Все, больше нет.
А если дал в долг, ну сумма небольшая, вроде бы ее не жалко, а все равно не вспоминаешь.
Значит, вот если дал, не жалко, но вспоминаешь, он мне должен, значит жалко. Значит, эта страсть еще не погасла в сердце.
А что делать надо?
А что делать? Значит, сразу этот помысел от Бога или от беса? Он мне должен. От беса. Значит, что мы с помыслами, как мы боремся? Сразу говорим, Господи, я ему подарила это. И все. Сразу я ему подарила противоположным. Слава Богу, что он мне отдает. Ну, помысел снова лезет. А мы снова, я ему подарила. И до тех пор противоположным помыслом отгоняем его, пока он отвяжется. Просто он не сразу отвяжется, потому что если сразу отвязывался, какая тут борьба.
Не, ну вот забыто все, а потом человек увидишь и вспоминаешь. Через все сколько лет и все равно.
Сразу, моментально сразу говоришь, Господи, я ему подарила этому человеку. Сейчас вот я подарю, еще дам ему. Еще раз. С малого надо начинать. Не надо браться за такие подвиги, которые мы не потянем. Но для начала надо обязательно Слово Божие исполнять. Еще раз. Если не будем делать добрые дела тем, кто нам делает гадости, грош цена нам, как христианам. Если мы будем помнить, кто нам чего сколько должен, грош нам цена, как христианам. Все. Надо научиться расставаться с деньгами, с вещами без борьбы, без внутренней. Потому что более нам будет час расставания с телом. Представляете? Все вот это, что ради чего мы жизнь вложили, вдруг смотришь, растаскивают. И растаскивают те, кому при жизни в жизни бы не дал. Смотри, какого горя человек начинает испытывать, когда берут то, что он в жизни вот копил, держал. Правильно?
А если не кто-то делает, как бы, скажем, гадость, и ты даже пирожок кладешь, кладешь, он тебе этим пирожком не делает.
А спрашиваем, почему? Вот делаем доброе дело, а человек не принимает это доброе дело. Значит, первое, сразу себе говорим, помним, что если мы пытались сделать доброе дело, но по какой-то независимой от нас причине это доброе дело не удалось сделать, но не приняли его, то нам на небе все равно идет награда, как будто мы его сделали. Это первое. Это для успокоения собственной совести. То, Господи, ты принял. Этот человек не принял, но ты принял. Дальше. Сразу задаем вопрос, а почему он не принял? И сам получил ответ. Да просто если проверяют, остановишься ты на этом или будешь продолжать до победного, делать добрые дела. Или скажешь, а что толку, все равно не принимать, не буду я больше добрых дел делать. Понятно? То есть это самое элементарное искушение. Нормально. Вы вот что-то хотели все спросить.
Вот здесь, первое, может все-таки спросить. Если все-таки спросить, значит все-таки нарушить закон Божий. Господь сказал, у взявшего тебя назад не требуй. А я расспрошу, значит я нарушу закон Божий, значит я вдвойне буду от этого страдать, потому что он мне скажет такое, от чего мне бес вот так душу
раскрутит.
Вдвойне хуже будет, если спросишь. Потом сказал, да, у меня есть, но я тебе не отдам, потому что ты не заслужил. А если будешь сейчас, я тебе еще пришлю людей, которые тебе и машину, и дверь вскроют. Понятно, да? И тогда дьявол сказал, ты же ему доброе дело сделал, а он тебе еще гадость сейчас собирается сделать. Итак, что мы делаем в таком случае? Вот точит червячок. Вот видим, что у человека есть чем отдать и не отдает. Значит, мы ему не подарили. Значит, каждый раз, как только приходит этот червячок, и говорит, смотри, вот он его есть, он не отдает, а говорит, я ему подарил. А я ему подарил, потому что это искушение. Конечно, если дал ему деньги, он потратил и обнищал, и знает, что с него взять нечего. Ну какой тут добродетель, какой подвиг у нас? Потому что ну, с него взять нечего. Ну не убивать же его, правильно, да? А вот там подвиг, где видишь, что человек может отдать и не отдает. Вот такому простить, тут подвиг, понятно? То есть первая ступенька была простить тому, кто не может отдать, вы на него уже стали. Господь вам другую предлагает ступеньку, подняться выше, простить того, кто может отдать, не отдает. И таким образом в вере укрепиться и в надежде.
Меня затопил сосед. Годами текло, потом пошло руки, и лишь ос над моей головой. Я его считаю, стираюсь, что я все требовала, ну когда, что-нибудь поможет, или как, или что. Пока нет денег, нет денег. Следующий. Воспитал меня отец Борис, иду с миром. Он меня никогда не пускал, я говорю, ты мне разрешите обоими ногами наступить на площадь своей квартиры. Я иду к тебе просить прощения за то, что я плохо говорила и во все концы ходила жаловаться, пока мне сказали, подавайте. Ну как мне жить вот таким условием? Я пригласила этот рабочий, я говорю, маляра одного, я говорю, ну посмотри, сколько я тут пришла. Он туда, на 70 обязательно. Вы тут говорили, протягла, а 70
надо. О, правильно. Вы понимаете, что получается? Ну, вот на исповеди каетесь в жадности, нет?
Жадности нет. Во всем, кроме жадности.
О, правильно. Смотрите, вот стоит сатана и стоит Господь. Господь говорит, вот видишь, она щедрая, она всем милостивая, 5 лет запросто прощает, не могу глазом. А дьявол говорит, вот эти я ее лад на 70 нагрею, вот затоплю, посмотришь, она в суд подаст, она убить будет готова, она до того жадна и не кается в этом. Понятно? А вот если покаяться в жадности и сказать, Господи, я ему прощаю эти 70 лад, я ему подарила их, потому что легко 5 лад подарить, ты 70 подарил. Мало того, говорим, пусть он еще вот тут зальет, пусть он еще на 300 лат мне это сделает, я ему и это прощу. Господи, только не накажи, только прости его. Если у меня будут деньги, отремонтирую. Не будет, я так и буду жить. Сразу вспоминаем отшельников, которые спали на сырой земле, под открытым небом, говорит, у меня крыша над головой. Ну, правда, там протекло. Ну, крыша, слава тебе, Господи, пусть его тут и там будет, все прощу. Это мне, оказывается, горькое лекарство на мою больную душу. Слава тебе, Господи, да? Себе сказать, Господи, я ему это простила. Покаяться в жадности, обязательно, если не покаяться, бес не отставит. Он вам такое устроит, понятно? Всем понятна проблема, да? Каждому сказать себе, видите, как за живое зацепило нас всех через 5 лет. Понятно? Да? Вот. Тут все христианство наружу вылезло у нас. Да? Поэтому вот понаблюдайте за собой внимательно. И с этим грехом не на жизнь, а на свет. Молимся, потому что у нас все.